по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов, 3 июля сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда передачи «По страницам Библии». Интересные у нас с вами беседы идут. Слушайте, я бегу на работу каждое утро с предвкушением того, что вот сейчас мы вместе откроем Библию, и пока еду на работу, просматриваю также комментарии предыдущего дня, то, что не успели, то, что вы прислали уже после эфира. А я напоминаю, что вы можете комментировать эфиры и во время нашей трансляции. Вы можете это сделать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии, и в тех группах, в тех сообществах, в тех соцсетях, где вы видите трансляцию. Но в группе «По страницам Библии» и в нашем приложении, и через сайт вы можете писать нам в любое время. И есть люди, которые действительно и пишут нам в любое время, задают вопросы, интереснейшие вопросы. Я начну сегодня с чтения ваших писем. Например, со вчерашнего дня, то, что я не успел, оно пришло как раз во время эфира, но не успели. Елена благодарит за передачи, за трансляции, да, это мы читали. Вот интересное замечание от Жанны Михайловой. Жанна поднимает вопрос, к которому подойдем. Подойдем мы к нему, правда, уже в июле, когда дойдем до послания к Галатам. Но Жанна готовит нас к этому заранее. Жанна Михайлова пишет: «Если Иисус Христос страдал и умирал за нас, то почему так неловко говорить об этом порой? Иисус отдал свою жизнь, чтобы мы все могли жить. А разве это не то, чем стоит делиться? А о героях вообще не принято молчать». Да, вот тут интересная история. Смотрите, о героях вообще не принято молчать. О героях мы говорим. Об Иисусе Христе зачастую мы молчим. В чем дело? Дело в том, Жанна, что Иисус отличается от любого человеческого героя. Иисус отличается от любого из людей, который совершает героический поступок. Герой может во время войны закрыть собой пулемет. Герой может, я не знаю, вот встать грудью на защиту и так далее. Герой может много чего сделать. И это здорово. И слава Богу за этих людей. И слава Богу, кстати, за то, что каждый из нас на своем месте тоже может быть героем. А уникальность Иисуса Христа рядом с другим человеческим героем состоит в следующем. Христос не просто сделал то, что мы не могли сделать. Христос своим действием показывает, что мы без Него полностью несостоятельны. Иными словами, погреться в лучах славы Иисуса не получится. Одна журналистка молодая рассказывала мне: «Ой, говорит, мне бы найти какого-нибудь крутого, интересного героя для статьи, мне сейчас нужно в конкурсе участвовать, а мне нужен хороший герой, чтобы интересная статья была, потому что вот мне тут для портфолио все-таки первое место неплохо бы». Это было абсолютно честное высказывание, высказывание, которое показывает ход мысли. Смотрите, что мне нужно? Мне нужен герой? Не, мне нужно портфолио. Зачем мне нужен портфолио? Для того, чтобы потом найти хорошую работу. И это понятно. Но чтобы было хорошее портфолио, должны быть публикации, и неплохо бы иметь какие-то достижения. Достижения в конкурсах. Вот будет конкурс. Вот надо найти героя, который поможет мне, да, совершенно буквально погреться в лучах его славы. Вот погреться в лучах славы Иисуса Христа не получится. Не получится вот почему. Христос показывает, что каждый из нас грешен. Причем каждый из нас безнадежно грешен. Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите», да, не просто каждый из нас смертен, а каждый из нас внезапно смертен. Вот здесь каждый из нас безнадежно грешен. И единственная надежда на Иисуса Христа. Вот мы не можем говорить, что вот я тут стал таким хорошим, я буду хорошим, и тогда я стану христианином. Нет, Христос освободил нас, Это мы, его мы славим. И чтобы его прославлять, надо действительно это знать, надо действительно это испытать. И как раз мы сейчас дойдем до этих писем. Вы пишете про смирение, про христианское смирение. Когда мы смиряемся, вот только тогда, когда мы смиряемся, только тогда, когда мы отказываемся от гордыни, мы начинаем прославлять, по-настоящему прославлять Иисуса Христа. В гостевой книге на сайте одного известного композитора я увидел такую запись. Там человек благодарит за песни и начинает рассказывать тоже о том, как песни этого композитора, какую роль они сыграли в его жизни. Он тоже пишет про то, что вот он там где-то выступал, где-то пел, с вашей песней победил и так далее. Вот. И спасибо вам большое за то, какой я хороший. Со Христом так не получится. Вот. Спасибо тебе, Господи, за то, какой я хороший. Не получится. Там должен быть отказ от гордыни. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты, великий Бог, меня, недостойного грешника, сделал своим чадом, принял меня к себе и назвал меня святым. Я свят, потому что ты назвал меня святым. Иначе получается гордыня. Иначе будет спасибо тебе, Господи, за то, что я хороший. А тогда от прославления уже не остается места. Пишет слушательница, которая подписывается, красотка Джулия. Спасибо нашему Господу. Да, действительно, вот это слава Богу, и действительно он достоин похвалы, он достоин прославления. Вот пишет Константин Сарапкин. «Благословляю во имя Иисуса Христа твое зрение». Я прокомментирую это. Большое спасибо, Константин. Спасибо за благословение. Действительно, у меня очень слабое зрение физическое, и многие из вас это знают. Мы об этом не говорили долгое время, и потому что повода не было, но вы вот сейчас этот повод нам дали, поэтому я скажу об этом. И потому что, ну, опять-таки, эта передача не обо мне, не об участниках нашей команды, хотя команда замечательная, действительно, это передача, в которой мы несем Слово Божие, в которой мы открываем и Евангелие, открываем Священное Писание. И мы хотим показывать, прежде всего, Иисуса Христа. Но хочу сказать буквально здесь пару слов, потому что это важно. Знаете, когда-то, на заре моей христианской жизни, я молился к Господу, «Господи, дай мне нормальное зрение. Господи, дай мне нормальное зрение». А мне это реально было, и руки там возлагали. Были товарищи, которые даже не спрашивая, возлагали руки. Попав на какую-нибудь пятидесятническую харизматическую конференцию, где много молодежи, я четко понимал, что это будет, что кто-нибудь обязательно пройдет. Вот ты просто вот идешь по улице, да, вот по комплексу, где конференция проходит. Кто-нибудь пойдет и без спроса возложит руки. Мне не хватало тогда наглости просто сказать «не трогай». Ну, времена были другие. А потом начала происходить интересная вещь. Я увидел, что Бог отвечает на эту молитву. Но не в смысле зрения физического, а в смысле интереса к Его Слову, интереса к тому, чтобы знать Его, чтобы доносить Его Слово до других людей, и близких, и далеких. И я сказал, в конце концов, Господи, если Ты когда-то захочешь мне вернуть физическое зрение, Ты это сделаешь. Но сейчас я вижу, что Ты во многих очень важных вещах на эту молитву уже ответил. Потом я неоднократно встречался с людьми, у которых были самые разные вопросы к Богу, и которым на самом деле сложно было принять жизнь, данную Богом, и благословение, данное Богом, в том состоянии, в котором мы находимся, или в котором эти люди находятся. Мне доводилось неоднократно беседовать и молиться вместе с женщинами, с сестрами во Христе, которые говорят: «Олег, я не понимаю, что происходит. Мне уже 18, 20, 30, 40 лет, а я до сих пор одна». Кстати, насчет 18 я не шучу. «Олег, я не понимаю, что делать, мне уже 18 лет, или даже мне уже 16 лет, а у меня до сих пор парня нет». Даже такое приходится слышать. И знаете, когда наступает, или «я не знаю, что делать, вот мне там столько-то лет, у меня детей нет». Там разные ситуации бывают. И знаете, когда наступает освобождение, когда человек начинает принимать, по крайней мере, на сейчас, на данное время, свое состояние как Божий дар, который дает ему такие возможности, на которых иначе в другом состоянии у человека просто бы не было. Это сложно, да. Сложно, например, сказать, что ну вот, мне 30 лет, я не замужем, и у меня есть время. И я могу это время посвятить служению вот в таких-то, таких-то конкретных вещах. Это сложно мужчине сказать, вот я уже там 2 месяца без работы, и работы как-то вот не предвидится, есть доход, но доход небольшой, но я не буду сидеть, лежать на диване и горевать по поводу того, какая отстойная жизнь. Потому что жизнь, конечно, не отстойная. И я не буду ходить жаловаться по поводу того, как все плохо, меня никто не берет на работу. Я буду и искать работу, молиться об этой работе, но я буду также пользоваться для служения Господу тем состоянием, в котором я нахожусь сейчас. Это изменение внутреннего состояния. Это изменение подхода к жизни. Так что моя молитва и о себе, и о каждом из нас как раз и заключается в том, что, чтобы это изменение в нас происходило. Кирилл Христов, наш постоянный слушатель, продолжает тему смирения. Мы не случайно подошли к этой теме, когда говорили о кресте, потому что именно смирение перед крестом Господа нашего Иисуса Христа позволяет нам держаться прямо в жизненных обстоятельствах, держаться прямо перед людьми, смиряясь перед Христом и вот падая на колени перед Христом, на самом деле, в поклонении, мы можем вставать, стать прямо перед теми людьми, перед которыми падать на колени совершенно не надо. Это, кстати, дает нам возможность избежать, допустим, греха идолопоклонства. Это серьезно. Так вот, Кирилл Христов очень хорошо здесь, как мне показалось, это подытожил. Он пишет: «Крест Христа — это невероятная сила». Вот очень коротко, да, сила во Христе, в кресте Иисуса Христа, не в предмете в этом, не в самом дереве, из которого сделан этот предмет, а в том, кто на этом кресте и что на этом кресте совершилось. Жанна пишет: «Слава Иисусу за его смирение, сердце, наполненное жертвенной любовью». Опять вы действительно приходите, и мы с вами вместе приходим к тому, чтобы прославлять Господа. Вы пишете: «Слава Господу, слава Иисусу». Это прославление, это поклонение, которого у нас действительно не хватает в жизни. Поклонение, которое необходимо... Даже я бы сказал, друзья мои дорогие, оно необходимо в большей степени нам, чем Господу, потому что Господь самодостаточен, ему приятно, когда мы его хвалим, но от этого, если мы его не похвалим, он не перестанет быть вездесущим, он не перестанет быть всемогущим, всеведущим и так далее. Вот, это поклонение важно для нас с вами. Это поклонение важно для того, чтобы Господь мог действовать в нас, чтобы Он нас преображал. Вот это как раз существенная история. Очевидно, я обронил фразу, которая Дмитрий, по поводу которой здесь сейчас пишет Дмитрий, пишет: «Почитать банально Библию, да уж, времечко». В данном случае, я думаю, что слово «банально» означало просто почитать Библию, вот сесть и почитать Библию. В данном случае, Дмитрий, если вы об этом, то слово «банально» было таким словом-паразитом, которого, в принципе, не должно было быть. Но все-таки что-то здесь есть, и я вам скажу, что здесь есть. Понимаете, когда мы с вами садимся для того, чтобы почитать Библию, почитать Священное Писание, это не к этому эфиру был комментарий. Ну ладно, это пришло несколько раньше, чем наш эфир сегодня, но я по этому поводу скажу. Вот бывают такие истории, когда мы говорим: да, вот сесть, почитать банально Библию. Наверное, не я это сказал, наверное, был другой ведущий, ничего страшного. Вот, смотрите, какая вещь. Мы порою, Дмитрий, если вы нас еще слушаете, я вижу, что вы слушаете, потому что и до этого вы прислали комментарии к эфиру, скорее всего, слушаете, предполагаю, по крайней мере. Так вот, мы порою сидим и думаем: так, вот сейчас надо как-то по-особому, как-то возвышенно Библию почитать. Сейчас у меня как-то нет настроения, сейчас мне как-то немножко не до того. Я вот не буду читать Священное Писание, потому что я не готов. Да, должна быть духовная подготовка, должна быть духовная готовность к тому, чтобы читать Священное Писание. Но вот просто есть у вас 5 минут, берете и читаете. Да, вот это, друзья мои, почитать банально Библию. Не думая, что это у вас будет какое-то особое действие. Оно будет особым действием. Но иногда, особенно когда круговерть времени затягивает, да, сесть 5 минут, почитать. Игорь пишет, я не смогу здесь с вами согласиться, но Игорь пишет о том, что посвятить себя Богу может только монах. Нет. Монашеское посвящение — это немножко другая история. Это действительно особая история с посвящением Богу. И в этом плане, в плане монашеского посвящения, да. Но смотрите, представьте себе, что Бог призвал человека, который по профессии, ну, дворник. Да, вот он работает дворником, он метет двор, он убирает снег. Послушайте, надо быть посвященным Богу, чтобы, приехав из Азии, в Москве зимой в 20 или 30 градусный мороз убирать снег. И там, где мы находимся, вот на том месте, на котором мы находимся, быть посвященным Богу порою не легче и не проще, чем уйти в монастырь. Иногда у нас бывает такая история, и опять мы подходим через ваше письмо, мы подходим к нашей сегодняшней теме. У нас бывает история, что вот я вот сейчас делаю Божие дело, я посвящаю себя Богу, а потом я пошел на работу. И на работе у меня будет все немножко по-другому. Нет, вот этого разделения Бог в жизни не предусмотрел. Тут есть еще одно письмо, я его прочитаю. Не будем мы с вами сегодня читать комментарии в конце эфира, но вы все равно пишите, пожалуйста, пишите через сайт theos.fm, через приложение Теос. Комментарии такие хорошие, такие интересные, что просто хочется им уделить время. И завтра мы обязательно это сделаем. Пишет Михаил из Израиля, он слушал нашу передачу по 17 главе Луки, эпизод с десятью прокаженными. Иисус отправил их священникам, и дальше вопрос о том, когда они исцелились, в какой момент. Они исцелились, они получили когда исцеление, когда? По дороге, да, скорее всего, они получили по дороге. Вот они шли, они, в принципе, должны были бы пойти дальше к священникам. Так вот, вопрос, пишет Михаил, евреи дисциплине в отношениях с Господом научены. То есть, иными словами, что получилось? Иисус сказал они должны были показаться священникам, они не должны были прийти к Иисусу. Почему же Иисус хвалит того, кто пришел обратно к Нему? Ведь, в принципе, придя, человек, который пришел, чтобы поблагодарить Его, нарушил закон. Он должен был сначала прийти к священнику. Почему Иисус хвалит? Ну, здесь на поверхности то, о чем мы говорили в эфире, это благодарность. Только один из них проявляет благодарность. Только у одного из них действительно благодарное сердце. Но тут есть еще один момент, который очень важен. Дело в том, что Иисус предстает и показывает себя в Евангелии как первосвященник. Фраза «пойти показаться священником» могла иметь двойной смысл. С одной стороны, да, то, что требует закон Моисея, но с другой стороны, смирение пред Христом, благодарность Христу и признание Его. Поэтому тот, кто пошел ко Христу, тем самым указал на положение, на священническое положение Христа. Мы с вами подходим к 4 главе, а в 4 главе израильтяне должны делать две вещи, причем делать их одновременно. Помните, в связи с письмом, с предыдущим нашим письмом я говорил о том, что, ну вот, с одной стороны дело Божие, с другой стороны работа, да? В данном случае нет, они должны были одновременно и восстанавливать стены Иерусалима, и защищаться от врагов. У них меч в одной руке, и в другой руке у них мастерок вот их инструменты работы. Как это сочетается? Как сочетается наша работа или наше служение Господу, наше строительство, созидание и готовность при необходимости защищаться, обороняться. Об этом будем говорить сегодня. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сегодня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты первосвященник. Благодарим Тебя за то, что Ты жертвенный агнец. Благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог и Спаситель. Ты даешь нам зрение, Ты даешь нам понимание. Ты даешь нам Свое Слово. Ты даешь нам самого себя. Ты отдал нам себя, Господи. Да будет слава Тебе. Будь с нами и направляй нас сегодня. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 541-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в книге Неемии, 4 глава. Мы с вами читали о строительстве стены, и я обратил внимание ваше на то, что стена строилась по всему периметру. Не фрагментарно, но целиком. Я сказал, что мы с вами еще увидим, почему это было настолько необходимо. Вот сегодня мы это увидим. Дело в том, что была оппозиция. Оппозиция пыталась сорвать строительство. Но к какому-то моменту стало понятно, что город, в общем-то, уже защищен по всему периметру. А в город попасть становится все труднее. И нарастает противостояние этой оппозиции. Вот 4 глава, мы начинаем читать с 1 стиха. Тут такая троица, про которую мы уже раньше говорили. Помните, что они насмехались, помните, что они угрожали. Вот 4 глава, 1 стих начинается, в общем, снова с этих насмешек. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих, и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи, неужели им это дозволят, неужели будут они приносить жертвы, неужели они когда-либо кончат, неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные». Я напомню, что насмешки уже были, но здесь эти насмешки, во-первых, становятся злыми. То есть вначале мы читаем, что рассердился вот этот человек, да? А раньше он просто смеялся как над чем-то нереальным. Сейчас он смеется и сердится, потому что происходящее вполне реально. Отвертеться от этого уже не получится. Более того, он смеется над тем, что дорого Господу. Неужели будут приносить жертвы? Неужели они оживят эти камни? Господь как раз и хочет, чтобы жертву приносили. Ну, а в Новом Завете все мы с вами называемся живыми камнями. Эти люди, эта оппозиция, эти враги насмехались над тем, что близко и дорого самому Богу. Но есть еще один очень неприятный аспект в этой насмешке. Дело в том, что подобные вопросы задавали себе и сами израильтяне. «Неужели им это дозволят?» – звучал вопрос. Я уверен, что иудеи, особенно те, кто выросли и всю жизнь провели под властью Вавилона и под властью Персии, они тоже спрашивали, неужели нам это дозволят? Дальше. «Неужели будут они приносить жертвы?» То есть вот храм-то ведь был восстановлен, но вы помните, что после восстановления храма произошло такое движение вниз. «Неужели будут они приносить жертвы?» Имеется в виду жертвы, которые принесут в завершение этой работы. То есть жертва благодарности, жертва хвалы, как финальный аккорд, как финальный этап, последний шаг этой работы. Неужели они когда-либо кончат? То есть эта работа, которая началась сейчас, неужели она завершится? А может быть, это будет вечный ремонт, который многим из нас знаком? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Опять-таки, иудеи видели, насколько все серьезно. И проблема вот этих вопросов, проблема вот этих издевок заключалась в том, что да, враги делали эти замечания в своей среде, но иудеи-то об этом узнавали. До иудеев это доходило. Вот это то, что называется деморализирующими замечаниями. Такая оппозиция деморализирует. Это еще не военное нападение, но это все же серьезнейшее нападение изнутри. Дальше ирония такая, сарказм появляется у Товии. Третий стих. А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Тут, конечно, очень серьезная такая издевка, очень горькая и несправедливая ирония. Лисы передвигаются мягко, незаметно. Вот листочек не содрогнется. И Товия как будто говорит, знаете что, стена такая слабая, что лисица при своих мягких шагах эту стену просто развалит. Вот когда ты что-то делаешь, а тебе под руку говорят, насколько это все плохо, знаете, что получается? Уверен, что знаете. Делать ничего не хочется. Представьте себе какой-нибудь проект, который близок к вам, и вот вы занимаетесь этим проектом, и к вам подходят и говорят: слушай, ничего из этого не получится. Вот потому-то и потому-то и потому-то. Более того, ты понимаешь, что какие-то из высказанных противниками соображений вполне объективны. Какие-то из их наблюдений вполне точны. Вот тут и начинается та деморализация, о которой я говорил несколько минут назад. Что же делать в ответ на такую деморализацию? Знаете, израильтяне должны были продолжать строительство, но при этом отвечать на вызов. Вот вся четвертая глава, она про продолжение строительства и ответ на вызов. И вот четвертый стих, первый ответ на вызов. Они молятся, они обращаются к Богу. Вместо того, чтобы отвечать врагам, вместо того, чтобы разбираться, правы враги или нет, они идут прямо к Богу, который послал их на это дело. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих». И дальше продолжение деятельности, то есть вот один ответ, одна часть ответа – это молитва, мы сейчас к ней еще вернемся, а другая часть – продолжение деятельности. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Вся стена до половины ее, в смысле вертикально, да, вот вертикально по всему периметру стена выросла до половины. Именно потому, что люди были расставлены таким образом. Но тут очень интересная молитва. Молитва, которой сегодня мы молиться не можем. Давайте с самого очевидного начнем. Эти люди, о которых идет речь здесь, были врагами Бога. Поэтому в молитве израильтяне имели полное право требовать мести, полное право они имели требовать справедливости. Однако сегодня у нас с вами такого права нет. Мы уже говорили, читая, например, послание к римлянам, о том, что верующий не имеет права требовать мести. Верующий человек понимает, что отмщение в руках Божьих. В наших беседах по посланию к римлянам мы говорили также о том, что если уж мстить, то предоставить эту возможность Богу хотя бы потому, что Бог отмстит гораздо лучше, чем любой из нас. Если мы пытаемся решать эти проблемы сами, то, во-первых, мы не оставляем места для Божьего действия, мы не даем места Богу, а во-вторых, получается очень и очень криво. Да, конечно, порой надо обличать, наставлять, утешать и делать это при помощи Божьего Слова. Это тот меч, который дан нам. И на самом деле это, пожалуй, главное, если не единственное орудие, которое мы сегодня имеем в подобных случаях. Мы читаем с вами в известном месте второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, теперь внимание, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Священное Писание полезно и для обличения тоже. Сегодня многие пасторы не решаются обличать. Мы стремимся проповедовать Священное Писание так, чтобы все было мягкое, белое и пушистое. Однако проповедь Священного Писания порой предполагает, что мы будем говорить весьма суровые вещи. Но вот право молиться так, как молились израильтяне тогда, у нас с вами сегодня нет. И еще одна причина для этого. Смотрите, 5 стих. «И не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом твоим». Читаем мы в 5 стихе. Но мы знаем, что Иисус пришел и принял смерть за грешников. Причем не за лучших из грешников, а за каждого грешника. Именно поэтому молитва израильтян сегодня, во времена после пришествия Христа, неприемлема. Тогда же они молились, исходя из отношений между Богом и израильской теократией. Дальше они молились, и после этого они продолжали действовать. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее». Молиться и действовать – это очень важный принцип. К сожалению, очень часто мы этот принцип нарушаем. Либо мы действуем без молитвы, просто потому что нам так хочется, либо мы молимся без действия, либо мы не делаем ни того, ни другого. Есть такие, в кавычках, высокодуховные христианские приемчики. Человек нам о чем-то рассказывает, и мы говорим ему: «Ну хорошо, я помолюсь за тебя, ладно, я помолюсь за тебя». Слушайте, если вы так говорите, то по крайней мере помолитесь. Чтобы это не было такой, в кавычках, духовной, или точнее псевдодуховной отмазкой. Ты говоришь: «Я помолюсь». Хорошо, бери и молись. Но еще больше. Помолившись, начинай делать. Действуй, сделай что-то конкретное. Как здесь израильтяне помолились и продолжают строить. Причем действия их настолько конкретны, что враги меняют тактику. Враги понимают, что у них не получается. И вот 7 стих. «Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азатяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». Тут враги уже начинают действовать. Они понимают, что насмешки с их стороны ничего не дают, и избирают другую тактику. Они решают идти войной, они решают нападать. Интересно, что Неемия и его союзники получают эту информацию. И опять первый ответ израильтян – это молитва. 9 стих. «И мы молились Богу нашему». Это первая история. Но и здесь после молитвы идет действие. «И ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Они молились с одной стороны, и с другой стороны они действовали, они организовали стражу. Иногда мы говорим, друзья, доверяйте Богу. И это важно. Израильтяне, конечно, доверяют Богу. Но в своем доверии Богу они ставят стражу. Берегитесь псевдохристианства. Скажите, например, вот вы доверяете Богу? Да, конечно, доверяю. А почему вы запираете квартиру на замок? Что, вы Богу не доверяете? Я сейчас утрирую, конечно. Но смысл именно в этом. Ответить на это можно так. Я доверяю Богу, и именно поэтому, среди прочего, я запираю квартиру на замок. Потому что Бог говорит мне об испорченности человечества, я об этой испорченности, об этой греховности знаю из Божьего Слова и знаю из реальной жизни. Именно поэтому, к сожалению, моя квартира заперта на замок. При этом я полностью доверяю Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше 10 стих. «Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену». Что происходит? А начинается отчаяние. Это проблемы внутри. Если дьявол не может покорить нас, действуя снаружи, то он начинает создавать проблемы внутри. И вот его метод действия – это через разочарование, через уныние. Вот ничего не получается. Я думаю, что вам это знакомо. Мне это уж точно знакомо, когда ты что-то делаешь и приходит отчаяние, потому что кажется, что ничего не выходит. Знаете, недавно мы получили такой комментарий от семьи, супружеской пары, которая находится с миссией в одной африканской стране. И дела у них идут плохо. И результатов нет, ну, по крайней мере, таких, которые хотелось бы видеть. И с деньгами проблемы. И вот они пишут: «Мы тут впали в отчаяние, но совсем недавно нашли вашу передачу, вашу трансляцию, и эта трансляция стала для нас настоящим ободрением от Бога». Знаете, дьявол зачастую работает как раз через отчаяние, через усталость, через разочарование. Это проблема изнутри. И мы еще увидим, как эта проблема будет решена. Обратите, пожалуйста, внимание, что к этому моменту все, или, по крайней мере, большинство израильтян строят стену. Но выясняется, что есть еще одна проблема. Интересно, что решение позволит разобраться с обеими проблемами. Пока лишь расскажу о второй, 11 стих. «Они, приятели наши, говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело». Вот это внезапность. Это то, что произойдет вдруг. Неприятели решили напасть внезапно. Интересно, что по Божьей воле, по Божьему провидению, израильтяне об этом узнали. И вот мудрость Неемии как руководителя заключается в том, что одним своим действием, одним своим распоряжением он решил обе проблемы. И проблему внезапного нападения, и проблему усталости израильтян. Мы сейчас увидим, как это сделано было и почему это и стало решением. 12 стих. «Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас...» Я остановлюсь на минутку. Вот такое внезапное нападение. Да? Вот рядом с этими врагами тоже жили иудеи. Они стали свидетелями, они узнали, что происходит, они передали информацию. 13 стих, и вот тут начинается решение, которое предложил Неемия. Прежде чем говорить о решении, скажу еще одну вещь. Иногда, когда ты устаешь от работы, нужна смена деятельности. Иногда, когда сложно уже делать одно и то же, и кажется, что результата нет, есть смысл отвлечься на что-то еще. В данном случае у израильтян даже выбора не было. Им нужно было отвлечься на что-то еще. Ну, просто потому что иначе вот была опасность, что на них нападут. И вот 13 стих. «Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно, с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Что делает Неемия? Во-первых, он уводит часть людей от строительства. Он ставит их в долину перед стеной. Он меняет, скажем так, задачу их работы. Они теперь должны не строить, а защищать. Почему это важно с точки зрения организации труда? Вот понимаете, какая вещь? А долгий монотонный труд действительно порой ведет к разочарованию. Но вот я больше не могу это делать, я больше не хочу этого делать. И тогда важно сменить род деятельности. Потом вы вернетесь к тому же делу, которым занимались до сих пор, и оно вам покажется куда более приятным. Но пока вот нужно что-то поменять, так Неемия делает. Ну и, естественно, он вынужден это делать, потому что он узнал о готовящемся нападении. Кстати, интересно, что сам факт того, что замысел раскрылся, приведет к тому, что враги уже не захотят осуществлять этот замысел. Самого факта раскрытия замысла было достаточно для того, чтобы весь его отменить. То есть в данном случае им даже не пришлось биться, им не пришлось сражаться. Просто стало очевидно, что внезапного нападения не получится. А нападать без внезапности враги не хотели. И еще. Неемия вдохновляет израильтян. Он показывает, что да, теперь будет время сражаться. Да, теперь будет время воевать. Войны в данном случае не было. А вот вдохновение было. 15 стих. «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Как вы думаете, люди, которые вынуждены были стоять в дозоре, а потом возвратились к стене, вот как вы думаете, они были рады? Мне кажется, да, весьма. И тому, что угроза миновала, и тому, что можно продолжать работу. Кстати, вот это разочарование еще повторится. Там очень серьезные события будут в 5 главе, мы до этого еще дойдем. Но разочарование там будет на совершенно другом уровне. 16 стих, тут, кстати, еще некоторые перемены происходят в самом отношении, в самом подходе к строительству. «С того дня половина молодых людей у меня занимались работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина». То есть стало понятно, что поскольку идет битва, в этой битве надо и защищаться тоже. 17 стих. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». Это очень важная такая вещь, важный принцип. Копье в других текстах, в других переводах меч, Кстати, потом о припоясных мечах мы прочитаем и здесь, в синодальном переводе тоже. Был такой известный британский проповедник Чарльз Сперджен. И вот в XIX веке Чарльз Сперджен издавал журнал, который назывался «Мастерок и меч». И меч, и мастерок держит в руках человек Божий. Это меч Священного Писания, меч, который необходим для сокрушения твердынь, и это мастерок для продолжения работ. Это принцип, согласно которому, с одной стороны, мы должны делать свое дело, а с другой – быть готовыми защищаться. Принцип этот появляется уже здесь. 18 стих. «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач». Зачем? Ну, для того, чтобы переслать сообщение, для того, чтобы, если понадобится, донести зов тревоги до всех строивших, до всего Израиля. 19 стих. «И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отделены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Помните, я несколько раз говорил, как правильно поступил Неемия, когда распределил людей по всему периметру стены. Однако в этом распределении был и свой минус. Это рассеянность людей. Мобильных телефонов у них не было, интернета тоже. Значит, нужно было что-то объединяющее. Что? А вот звук трубы. Как Бог по звуку трубы собирал в свое время израильтян в пустыне? Как звук трубы возвещал, начало или завершение военного похода? И, между прочим, как звук трубы Господней соберет вместе христиан в конце века? Мы тоже строим стену. Мы тоже разбросаны по миру. Но когда-то зазвучит, и мы будем собраны вместе. 21 стих. «Так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время, я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода». Надо было строить, надо было класть этот раствор, надо было класть эти камни, но при этом надо было защищаться. Причем к защите надо было быть готовым в любое время. Именно поэтому не снимали одежды. Сегодня тоже есть одежды, которые мы просто не можем позволить себе снять. Это одежды праведности Христовой. Одежды, в которые облачил нас сам Бог. Потому что есть то, что мы строим, и есть то, что мы защищаем. С мечом и мастерком. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.